27 августа 1991 года на северном машиностроительном предприятии города Северодвинска заложен атомный подводный крейсер «Томск». 20 декабря 1991 года сформирован экипаж атомного подводного крейсера. 31 июля 1991 года лодка зачислена в списке кораблей военно-морского флота России. С марта 1992 года по ноябрь 1995 года экипаж прошел обучение в 510-м учебном центре военно-морского флота в городе Обнинск. 12 августа 1996 года приказом главкома военно-морского флота 036 кораблю официально присвоено почетное наименование «Томск». А 20 июля 1996 года корабль спущен на воду. 30 же декабря 1996 года атомный подводный крейсер «Томск» вступил в строй. 25 августа 1998 года в 15.00 атомный подводный крейсер К-150 с экипажем АПК К-442 под командованием командира капитана первого ранга Яркина и старшего на борту командира 10-й дивизии подводных лодок контр-адмирала Козлова начал переход на Тихоокеанский флот. Впервые в истории подводного флота в переходе участвовал представитель Русской Православной Церкви, епископ Камчатский Владыка Игнатий. Атомный подводный крейсер вышел из-подо льда и всплыл в надводное положение в Чукотском море. В сопровождении ледокола «Садко» в кильватерном строю корабль в надводном положении проследовал Беринговым проливом. Форсирование пролива проходило в сложной ледовой обстановке. И маршрут следования был окончательно определен только после выполнения дополнительной ледовой разведки двумя самолетами Ил-38. После форсирования пролива АПК К-150 следовал в точку погружения при постоянном сопровождении американскими самолетами береговой патрульной авиации типа «Орион». В надводном положении специалисты БЧ-5 экипажа устранили неисправность установки левого борта, позволившей использовать левый борт, правда, с некоторыми ограничениями. 24 сентября 1998 года атомный подводный крейсер отшвартовался в бухте Крашенинникова, город Вилючинск. В установленные сроки корабль был переведен на Тихоокеанский флот. Неисправности материальной части не было. Доклад командира подводной лодки о результатах похода принял заместитель главкома ВМФ адмирал Горбунов. После этого адмирал осмотрел подводную лодку, побеседовал с подводниками и вручил им подарки. Предварительный переход был оценен на отлично. А 9 октября 1998 года корабль причислен в состав Тихоокеанского флота и вошел в состав 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота с базированием на бухту Крашенинникова, город Вилючинск. В период лета-осени 1999 года корабль выполнил задачи автономной боевой службы с экипажем АПЛ К-186 «Омск» под командованием капитана первого ранга Дмитриева и старшего на борту командира дивизии контр-адмирала Ковалевского. Этот поход проходил одновременно с выполнением боевой службы АПК К-141 «Курск» в Средиземном море. Несмотря на то, что факт начала совместного мероприятия скрыть не удалось, тщательная подготовка предстоящих плаваний позволила провести их в скрытом режиме. На поиски только АПК К-150 «Томск» 3-й флот ВМС США по некоторым оценкам выделил 32% всего корабельного состава и 97% базовой патрульной авиации. И тем не менее, несмотря на такое противодействие, экипаж успешно выполнял поставленные задачи. 20 декабря 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания экипажа атомного подводного крейсера «Томск». В связи с юбилеем губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к экипажу и ветеранам со словами поздравления. «Юбилей боевого корабля – это в первую очередь праздник его экипажа и ветеранов. Но это праздник и нашего города, который дал имя одному из флагманов военно-морского флота России. Мы гордимся моряками, которые день и ночь несут службу на подлодке, охраняя рубежи страны. Гордимся тем, что экипаж крейсера не раз подтверждал звание лучшего на Тихоокеанском флоте и во всем военно-морском флоте России. Часто вспоминаю нашу поездку на подводный крейсер 2 десятилетия назад. В то непростое время мы прибыли с шефской делегацией, чтобы поддержать экипаж. Уверен, трудные времена ушли безвозвратно, но впечатления от увиденной мощи и общения с моряками со мной остались на всю жизнь. Глава региона пожелал экипажу атомного подводного крейсера «Томск» новых, дальних и только мирных походов. Счастья, здоровья и успехов!
Два месяца мы не видали земли, два месяца пели нам песни турбины, два месяца трудные вахты несли в Атлантике в темных глубинах. Остались чужие моря за кормой, где были, там нет нас, а больше не знаем, но знаем, что скоро вернемся домой. Сегодня с рассветом всплываем, но знаем, что скоро вернемся домой. Сегодня с рассветом всплываем. И вот уже воздух в цистернах шумит, и звуков прекраснее этих вот нет нам, а сердце быстрее субмарины летит навстречу с простором и светом. Продулись, отдраили рубочный люк, а выход дают лишь по два человека. Какое там по два? Рванули все вдруг из душной теснины отсеков. Вот мы наверху, кто-то тихо пришли, а воздух нектаром врывается в душу, и небо над нами, и сопки вдали, и свежесть нам головы кружит. И дым папиросный, о нем ты мечтал в тяжелые будни похода. Пьяны от него и последний оврал нам кажется гимном прихода. Пьяны от него и последний оврал нам кажется гимном прихода. Все вниз на грибных, оба малый вперед, привычны движения, умелы и ловки. Как тянется время, как нудно идет к последней команде, к швартовке. Нас встретят оркестром, мы грянем «Ура!», готовы сердца распахнуть всему миру, и спрячет улыбку седой адмирал, и руку пожмет командиру. Встретят оркестром, мы грянем «Ура!», готовы сердца распахнуть всему миру, и спрячет улыбку седой адмирал, и руку пожмет командиру, и спрячет улыбку седой адмирал, и руку пожмет командиру.
Вспоминает командир подводного крейсера «Томск», капитан первого ранга Вячеслав Михайлович Черноус.
Вячеслав Михайлович, я вот здесь знаю вас уже не один десяток лет, кстати, да, 16, даже раньше. Я с удивлением узнал, что вы еще, оказывается, сначала... Ну, то есть, по сути дела, вы потомственный военный, потому что вы закончили Киевское Суворовское училище.
Учился в Киевском.
Да. Ну, одну закончили же?
Нет.
Не закончили, что, бросили?
Ну, немножко.
Ну, понятно.
Это, наверное, туда не будет. А после того, как свершилось, вот военком мне предложил...
Ну, я, можно перебью? Суворовское училище – это же хорошая школа для пацанов?
Очень хорошая школа.
Вот кто, мама или кто решает отдать? Это же прямо школа-школа, да?
Ну, два есть... разнополярных мнений. Первые говорят, что это дети без детства.
Да, суровая жизнь, молодость.
Нахимовское, на училище, Суворовское училище. Но, с другой стороны, это ну, хорошая, наверное, подготовка такая.
Я знаю, что там давали очень серьезные знания. Вот у нас
очень хорошая подготовка, разнообразная. То есть и общественные науки, и физика, математика,
да.
То есть такие английские,
науки, немецкий родители.
Да, ну и я немецкий, там у разных по разному направлению было. Там же привязывается тоже, куда предварительно на разнарядка.
В увольнении в Киеве летом, это вообще, да, наверное, сказка?
Да, да.
Да?
Киев – это, конечно, Крещатик. То есть Киев – это хорошее, тем более училище там недалеко находилось, это Крещатик.
Вот. Но тогда это был совершенно советский город, там никакого же национализма в принципе вообще не существовало.
В принципе не было. Там было только споры между кадетами и курсантами.
Это, кстати, кто не знает, в Киеве было высшее военно-морское политическое училище, да?
Да.
Причем они, в отличие от морских, учились 4 года.
Да, и у меня замполит был как раз из закончил этого училища, из этого училища, да. Вот, поэтому то, что касается того, ну, как-то были, конечно, варианты и пойти в Ленинградск, но что-то мне как-то...
Ну, потому что, кто не знает, Тавму – это Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Степана Васильевича Макарова.
Совершенно.
Я там впервые увидел и не мог понять, на территории памятник стоял, и были слова «Помни войну».
Да.
Помните, да?
Да, и оно сейчас есть.
Да. И я вот только уже, став взрослым, осознал, что значит слова «помни войну», чтобы ее не повторить никогда, да?
Совершенно.
Чтобы не огрести тех жертв вообще и не хоронить.
Совершенно верно. Тем более с учетом всех тех событий, через которые сам Макаров прошел.
Да.
И,
говорят, кстати, что у него в Томске был небрачный сын. Когда он проезжал...
Я не знаю.
Вот у нас были программы, он же проезжал через Томск, он был в Томске же, когда на Тихоокеанский флот ехал, он не мог его миновать. Поэтому.
Ну, кстати, насчет миновать, не миновать, не помню.
Ну, в Томске он был.
Прям. Не скажу.
Ну вот.
А так были.
Почему,
конечно...
из Киева на другой край земли, в Тавму, это только лететь 9, ну там. 7
Нет,
часов.
Мы ехали на поезде ровно 8 дней.
Еще больше.
Вот. И в итоге ту одежду, в которой ехали, можно было только выбросить. Потому что там в вагонах проходишь через тоннели, но это через всю страну проезжали. А вообще железная дорога проходит в 20 метрах от Байкала. И она очень медленно там идет вдоль Байкала. Мы успевали выскочить и окунуться в Байкале обратно. Да. И потом,
кстати,
обратно в вагон.
Только вот когда едешь на поезде, понимаешь, что тут все гигантское государство российское, да, оно прям реально гигантское, реально разное.
8 дней мы ехали с Харькова и до Владивостока. Первоначально, даже когда туда приехали группой, там было же Двиму и Тавму.
Да, Двиму это
Двиму гражданская.
Это
гражданская, да.
Как назывался Шмонкин флот, да?
Ну, типа того. Но вообще очень ценилось оно.
Двиму, конечно.
И там выпускники, капитаны дальнего плавания, очень много у них там.
Не, тем более, если ты не во фрахте, а тебе открывали визу, да, ты,
ну, вот, там,
кругах,
да,
весь мир перед тобой, по сути.
Ну, потом Тавму попали, так как у меня там было на тот момент, если у тебя сданы были экзамены в какое-то военное заведение, 3 экзамена получены отличные оценки, то 4-й экзамен я не сдавал, я зачислялся автоматически.
По баллам там, да?
Да. Ну, вот так я стал курсантом Тавму. В гидроакустике попал, честно говоря, случайно. Когда проходили отбор, профотбор мы проходили, то есть так каждого определяли по профессиональным
склонностям,
кому чего. И там я вдруг узнал, что, оказывается, у меня склонности хорошо распознавать звуки, запоминать звуки и тому подобное.
Серьезно?
Ну, поэтому и стал гидроакустиком. Меня отправили в гидроакустический факультет. То есть я попал...
А в Тавму есть прям гидроакустический?
Да, гидроакустический факультет. До 84-го года там был просто общий гидроакустический, а с 84-го года был 5-й факультет, открыт чисто подводники.
Это готовили на командиров гидроакустической группы? Специально, да?
Ну, там на тот момент, да, но уже по выпуску, к моменту выпуска, так как у нас появились атомоходы, и гидроакустические комплексы новые появились, вот ГАКСКАД, сейчас вот Иртыш-Амфора. Вот. И на эти комплексы уже нужны были целые гидроакустические группы. То есть это действительно гидроакустический комплекс был сложный,
Начиная от техников и заканчивая.
Там командир группы, 3 инженера, офицера и 5 мичманов.
Это как на ракетоносце командир группы.
Да,
вот. Командир группы, и у него инженер. Да, да. Инженер вычислительной группы и так далее.
Поэтому и вот по окончании я как раз попал на нового формирования. Мне предложили пойти командиром группы, гидроакустической группы, подводная лодка «Дракон».
Сейчас, новое формирование сейчас, это же по большому кругу, да?
Ну, примерно. Нет, есть два варианта. Это который экипаж строит, новое формирование, а есть экипаж, который принимает корабль, перегоняет там, и тому подобное. Вот. И у нас был экипаж, первый мой командир Матушкин Александр Анатольевич, он сейчас в Санкт-Петербурге живет.
И очень известная фамилия.
Вот. Он пришел, самое интересное, из дизельных подводных лодок. И, конечно, вот эта особенность была, потом позже расскажу, да, это его первая должность, там уход, то есть экипаж был новый, молодой, у нас фактически из...
А это какой проект? 670?
Нет, 71? Это 971.
А, проект. Это который под названием «Акула» существовал?
Нет.
Нет, «Барс».
«Барс».
«Барс», да?
Это «Барс».
Это, вот. Кстати, один из...
Это называю этот по классификации натовцев, да, он шел как акула.
Это один из, на самом деле, до сих пор непревзойденных кораблей по скорости, по
малошумности. Фактически, да.
То есть, я-то служил на ракетоносце, но говорят, у нас говорили, ну, иногда рядом же на пирсах стояли, говорят, когда американские лодки появлялись там на севере Камчатки, барсы успевали отвязаться от пирса, и там еще и погонять американцев.
Перехватывали. Быстро. Да? Ну, маневренная лодка, быстроходом.
Она очень красивая обводами.
Да.
Она прямо.
Она чем-то РТМ напоминает, но более такая изящная, больше крупная, более выраженные обводы.
Если с машиной сравнивать, как БМВ, да, вот такая красавица.
Да, обтекаемая такая. Да. Вот. Это вот был «Дракон». Сначала мы его принимали «Дракон», а потом его уже переименовали в «Самару». «Дракон».
То есть, это когда имена появились.
Да, да, совершенно верно. Сначала у них были имена, потом начали лодки переименовывать в города. Вот как раз на Камчатке появилась первая на севере звериная дивизия, так называемая.
Да,
там
да, да, да.
Гепарды, леопарды, волк, а рысь. А у нас появилась сибирская дивизия. Там
Томск,
Омск. Братск, Омск, Томск, Красноярск, то есть вот Иркутск.
А правда же, говорят, у него пытались сделать винт, что лопасти должны были в зависимости от скорости, как цветки, вот лепестки складываться. Это я в Большом Камне в заводе слышал эту версию.
Ну, немножко там не так.
Да.
Но действительно это был первый винт, который секретный.
Да, что он очень секретный. Она стояла не в «Звезде», а рядом два завода же в Большом Камне были. И вот это один из проектов там прямо стоял, мы его видели. И про это говорили, что винт очень секретный. А, кстати, он был зачехлен полностью. Почему вопрос-то появился?
Ну и сейчас эти винты на всех лодках, которые пошли дальше, они тоже все секретные, зачехлены. Ну, на смену вот «Ясень». Где-то наподобие, то есть многоцелевая лодка. Фактически действительно она многоцелевая. То есть вооружение позволяло, во-первых, очень приличное количество вооружения. У борцов больше всего вооружения было. Ну, дальше я имею в виду не ракетные подводные лодки, которые многоцелевые. То есть она могла и работать и по надводным целям, и по подводным целям, и по береговым целям, и даже по воздушным целям.
Это же уже третье поколение получилось?
Это третье корабль, поколение, да?
Вот если там второе поколение, даже ракетонос, все 67-го проекта, ну, мы все равно, они были довольно шумные. Да. То эти уже...
«Барс» — это уже у него, можно сказать, что корпус в корпусе. То есть все оборудование внутри, оно на специальных амортизаторах было, и фактически вибрации не передавались.
По шумности мы уже американцам не уступали, да?
Вот эта лодка уже не уступала. Мало того, в перспективе это было связано с досрочным получением. Я воинское звание капитан-лейтенант получил досрочно, но очень при таких обстоятельствах.
Не через ЧИК-2-2, а через...
Фактически через 2.5 года у меня уже...
Ну, то есть старлеем вы стали через 2 года, как положено?
Через год.
А, через год уже?
И еще через год уже капитан-лейтенантом. Хотя, но узнал об этом со сборника, морского сборника. Потому что получилось так, что мы выходили в Авачинскую губу, как раз выходили на патрулирование. Я тогда был командиром гидроакустической группы. Вот. У американцев появилась новая подводная лодка. Тогда только на слуху была Лос-Анджелес усовершенствованный. Угу. И мы при выходе...
Это у которой шумность вообще минимальная.
Мы при выходе из базы... А у нас гидроакустическая группа очень такая сформировалась. Ребята грамотные. Вот сейчас Александров Андрей, он потом уволился, бизнесменом стал. Вот. Но он увлекался, очень такой башковитый парень в электронике. И мы сделали блок, который позволял нам записывать спектральный анализ шумов. А гидроакустический комплекс КАТ позволял делать запись шумов и переводить их в спектральный анализ. И вот мы сделали блок, который позволял нам записывать спектральный анализ цели и потом идентифицировать. И мы в итоге за три года, вот, пока экипаж существовал, когда я был командиром гидроакустической группы, мы такие наработки были, что в море, когда выходили, командир спрашивал: акустики, цель такую-то видите там, это, слышим, что это такое? И мы определяли, вплоть до того, могли сказать, что это за корабль, конкретно, что за подводная лодка, по шумам сравнивали, у нас была запись, потом из-за этого как раз и огреблись. Вот. И мы когда вышли, как раз патрулировали ночью, где-то ближе к утру, выходной день, и мы обнаружили, что сработало на спектроанализаторе, какой-то шум появился на спектроанализаторе, обработали, как будто щелчок был, удар. Навели туда, давай проверять, а там подводная лодка. Потом оказалось, она на сеансе связи была, американская подводная лодка. Мы ее засекли, когда она на сеансе связи была. Это оказался усовершенствованный Лос-Анджелес в наших территориальных водах. То есть он прошел...
Но это же было правда, что они, по сути дела, выхода в
Фактически,
бухту паслись,
да. Да.
Ровно.
И вот раньше его никто не обнаружил, тут мы его обнаружили, начали его гонять, записали его шумы, гидролокатором работали, замерили дистанцию, да, его с нескольких ракурсов отражающую способность замерили, долго гоняли, передали радио о том, что обнаружена подводная лодка, вылетел наш противолодочный самолет, сначала потом потерял, да, Ил-38, вот, потом потерял.
А это примерно сколько миль вот так от выхода в Авачинскую бухту?
Ну, где-то порядка 5-6 миль. Ну, то есть это не, да, довольно-таки близко.
Они, в переводе на русский язык 15 километров.
Да, у них задача была отслеживать выход наших ракетоносцев.
На развернутой позиции.
Совершенно верно. То есть они их отслеживали так же, как мы его записали. Также они записывали шумы и могли идентифицировать.
А учитывая, ракетоносцы же не выходили не только там на боевую службу и в районе боевой подготовки, ну, выполнения задач.
Конечно. Вот. И... мы на уши почти поставили весь флот. Естественно, командир передал радио об обнаружении. Там противолодочная группа вышла, выходные. На уши поставили весь флот. Вернулись в базу. Воронок черный нас, ну, в кавычках, ждет.
Особисты.
Изъяли у нас все записи, все. Перепроверили нас, переспросили. Записи отправили в Москву, в специализированный центр. И они долго мурыжили. Я помню, что все, ты доигрался там, ты поднял весь флот, да, и тому подобное. Вот, ну и на этом вроде все закончилось, все, нам как бы по голове мы наполучали. Но тем не менее, надо отдать должное, командир стоял на своем, я своим акустикам доверяю и тому подобное.
То есть вам не верили, что
нам не верили, как так, вот где вы могли тут обнаружить
великую русскую традицию.
Да, что эту лодку никто никогда не слышал, а вы тут она еще и тут быть не должна, вроде как по разведке.
Ее же и брандвахт там проляпил, там же еще охранение же районное.
Конечно, ну там этот. Вопрос в том, что типа по данным не должно было ее быть здесь. Вот. Ну и потом через месяц все-таки подтвердил центр о том, что действительно это, там по каким-то разведданным, что это действительно это подводная лодка была. Ну и в связи с этим как раз прошло время уже, и все получили капитан-лейтенантов, я все хожу в Старлее. Но так как я раньше там сдал всех на дежурство по кораблю, дежурный по кораблю сидел, и тут раз мичман, который со мной дежурил, говорит, такой сидит, журнал листает, потом говорит, товарищ капитан-лейтенант, так с вас причитается. Я говорю, что за... Что ты там дурью маешься? А он говорит, так вот, смотрите, он открывает морской сборник полугодовой давности. И там написано, досрочно присвоить воинское звание капитан-лейтенант такому-то, кстати, такому-то.
Капитан-лейтенант,
да.
Самое красивое морское звание, да?
Вот. Ну, я действительно посмотрел, действительно, то есть... Получается, я на год раньше всех получил это звание, а узнал о нем уже, когда все получили. Ну, то есть, получилось так, что из-за вот этой суматохи, там перепроверки были, ну,
и, короче, никто не двигал.
Как-то. Да, этот, и все. Так что, ну, конечно, потом все пересчитали. Вот, а потом второй раз уже у нас получилось с этими кораблями столкнуться уже в автономке. И мы обнаружили, когда отслеживали...
Автономки, это когда вы прикрывали хвост ракетоносца, да, по большому счету?
Да,
все же свои были.
В тактической группе были, да. Я уже был на тот момент старшим помощником командира.
Самый собачий должность, да?
Наработки уже были все. И, но так как я был гидроакустиком, то гидроакустики меня всегда... Прежде чем доложить командиру, просили еще раз прослушать, да, нет, подтвердить или нет, что за цель. Вот. Ну, как-то по привычке я... мне интересно это было всегда. На самом деле...
Океан говорит.
Гидроакустика, это вот... Мало того, что это глаза и уши подводной лодки.
Конечно, да.
Вот, а второе, ну, это... Очень интересно.
А в океане много звука сейчас?
Очень.
Я не слышал акустику, вы
очень,
же понимаете.
Очень много звука, у каждого есть свой. Даже те же креветки, которые в обтекатель попадают, можно, когда начинает движение лодка, можно определить по шуму креветок, есть рядом что-то или нет. То есть, или когда гидролокатор отработал, или по тебе, когда гидролокатор работает, корабля,
креветки
даже еще гидроакустики может не определить, и сигнал не пришел на приборы, не зафиксировал сигнал, а креветки уже реагируют, что получен сигнал, они начинают стрекотать, фиг взбудоражены.
А, они уже возбуждены.
Да, да, то есть, это первое. Второе, очень как киты разговаривают, это вообще можно определить, где самка, где самец. И когда самец там подходит, как реагирует стая. Вот, потом...
Кстати, вы не задумывались, я чуть перебил, что океан – это такая живая штука, которая живет рядом с нами, а мы ничего по нему не
ничего
знаем.
Ничего по нему не знаем. Очень много вот шумов. И когда работаешь вот в океане с звуками, одно дело, можно определить, допустим, по звуку можно определить, какой корабль идет. Какое его водоизмещение, с какой скоростью он идет, вплоть до того, что мы определяли курсы там, по гидроакустическим приборам. Я говорю, когда
помимо числа оборотов винтов и так далее, там другие показатели.
Ну, могли сразу, там же акустик докладывает, как, что обнаружена цель такая-то, или шум винтов
по тому,
да, классируется как, допустим, надводный корабль, подводная лодка, надводный корабль может классирован как транспорт, рыболовное судно, боевой надводный корабль, может классироваться как крейсер, эсминец. Ну и пошло. Сколько у него винтов, с какой скоростью он идет, какое примерно водоизмещение. То есть по звуку, фактически и по спектру звука можно очень много о цели сразу определить. Даже
как в музыке, да? По сути дела,
совершенно верно, да.
Это как
совершенно верно. И можно определить количество целей, сколько их идет, это корабельная группа, или это одиночный корабль, и куда он идет. То есть даже по звуку можно определить волнение моря. Какое баллов, сколько баллов.
А американцы часто патрулировали, ну, с точки зрения, там, когда вот ракетоносец на боевую позицию идет, да, или на боевой службе. Встречались они вам? Ну, то есть, то что?
Довольно-таки часто. Ну, начнем с того, что не только они, но и мы у них. Я думаю, сейчас то же самое. То есть и мы их патрулировали, вылавливали.
То есть
стратегии.
Мы ракетоносцы американские тоже оплавили?
Конечно,
да?
Мы выходили, перебрали его на выходах из базы, за ним следили.
Но да. Самое удобное место это на выходе из
базы. Самое удобное место, да? Это на выходе из базы. Да.
То есть там океан большой, куда он пошел, налево, направо?
Совершенно верно. Поэтому так же, как они, так и мы. У них задача обнаружения, слежения. У нас задача обнаружения, слежения. Плюс у нас задача была прикрытие. Не позволить американцу сесть на хвост нашему стратегу.
Вот помните, в 90-е говорили, там мы проиграли холодную войну. Не знаю, кто проиграл, но то есть, там Камчатской платили, Северной, никакой войны точно не проиграли.
Точно не проигрывали. Да? И мы им не уступали, и гоняли их, и довольно-таки... Мало того, в то время, когда вот 90-е годы, когда у нас были
проблемы...
За одним
отличием, в чем мы проиграли, если посмотреть, наверное, быт американской базы подводников, да, и сравнить его с бытом рыбачьим 90-х...
Я могу вам привести такой маленький пример в базу 90-х, хоть это грустные воспоминания.
Ну, грустные.
Но было такое, что нечего было есть. Доходило до того, что часть делились семьями и паёк договаривались с экипажем, с офицерами, чманами там, договаривались с рыбаками, ловили рыбу, привозили в поселок, ее выгружали, эту рыбу для всего поселка, семьи приходили, разбирали эту рыбу, благо там рыбы немерено, вот, и для семей раздавали эту рыбу. И бывало такое, что приходилось в море, это 95-й год, когда загрузились, начинаем открывать банки, там это кислая капуста, и в мешках муки немерено, и этой капусты с картошкой в банках.
Ну, это которая в опресненной воде, картошка чищена, консервирована.
Ну, всплывали, договаривались с саклями. Ну, помнишь же, наверное, что сакля, сакля, я черный бугель. Mm-hmm. Бугель, военный корабль, черный бугель, подводная лодка. Связывались и меняли. Мы им муку давали, у нас муки немерено было. Они нам рыбу, это кошка загрузит рыбу. Месяц эту рыбу жрешь, уже не в моготу. Что только с нее не делали. И котлеты, и тушили, и варили, и жарили. Ну вот они нас выручали в то время. Вот. Потом пошло все на поправку, все вроде наладилось. Вот,
ну а сейчас-то служить годам. Вообще?
Сейчас, да, сейчас уже совсем другое отношение.
Вы пришли лейтенантом, малосемейку получили сразу в коммуналке?
Не, я малосемейку получил, когда уже был капитан-лейтенантом.
Вот у нас 25-й, я через полгода получил.
Не, в общаге. Жили в казарме, в общаге. Потом мы потом получили в трехкомнатной квартире.
Да, это счастье
по комнате.
Уже. Это уже было такое счастье, да?
Да.
А ты представляете, как женщина, вот эта кухня обыкновенная. По сути дела, да, там сколько? 4 квадрата,
да,
три хозяйки.
Совершенно верно. А потом уже было счастье, я получил однокомнатную квартиру, 12 квадратных метров.
Это реально счастье.
Это уже было счастье.
Да. Обои туда везете, везешь из отпуска.
Ну, это
отдельно.
Это опускаем.
А Томск, Вячеслав Михайлович, как вы пришли на Томск? Ну, со Старпомов, понятно.
Нет, на Томск я пришел не со Старпомов. На Томск я... Сначала я пришел командиром Елизова.
А это какой?
Это был это экипаж «Гранита».
А, «Гранит» уже?
Да, это второй экипаж «Гранита». Я пришел на этот
это
экипаж.
Первый корпус был, который на Камчатку пришел «Гранит»?
Да.
Томск, первый, да? Это который в 91-м пришел.
Вот. И как мне сказали в песне... Дайте мне пьяницы и развратников.
Да, экипаж.
Экипаж, да.
И кумача немного со стола начал.
Да, совершенно верно. Ну, вот такой экипаж у меня получился. Я его обучил. Мне все посочувствовали. Мы полетели в учебный центр в Обнинск.
Раздолбайский, это имеется пьянка, залеты.
Ну, там экипаж просто так получилось. Не вина этого экипажа. Просто как-то вот так получилось. У них сложилось, что... Не использовался он и туда.
Но он опять же все равно был линейный экипаж.
Нет. И вот в учебный центр мы когда поехали, мне строго-настрого запретили проходить контроль. Ну, я говорю, а как я узнаю, чего стоит мой экипаж? Uh-huh. Вот. И прошли мы входной контроль, получили единицу. Я получил
все тренажеры, всякие.
Да, конечно, там, конечно. Ну там ноль.
Корабельный боевой расчет, торпедный
расчет. Ну все. Нет, это...
А все по нолям, да? Знания отсутствуют вообще.
Ноль. Вот. Я тут же получил выговор от командующего флотом за это все.
Ни за что, по сути.
Да. Но тем не менее я понимал свой экипаж. Ну и задача такая. Я собрал экипаж, офицера сказал: ребята, вот с этого момента рабочий день у нас с 6 утра и до 21 в течение 3 месяца. Все тренажеры, все проходят. Потом я посмотрю, как мы будем решать свой рабочим днем. И через полгода мы проходили уже, скажем так, выпускные типа экзаменов. Mm-hmm. Вот. И на учениях, так как нас особо считали экипаж такой, мы были синими против северных, против северного,
северного флота.
И по итогам этих учений мы обули весь северный флот. Потом уже наоборот получил благодарность. И мы, когда вернулись на Камчатку, нам дали корабль, мы
в линию вошли
и все. Да.
А это самое тяжелое, кстати,
да.
Входить в
и
линию.
После этого мне предложили Томск. Я сначала отказался.
Там же войти в линию и казарму сдавать, там, и уставы, да, там да, что да, только да. нет. И строевые
да, смотры. То есть экипаж все... оказался молодые ребята. Просто надо было немножко где-то ежовые рукавицы взять. Хотя пришлось...
Здесь, получается, мужики вспомнят, что они сейчас подводят.
Да, да. Им и шашкой пришлось помахать. И где-то... Ну, факт тот, что вот после этого мне предложили Томск. Я отказался. Сказал,
отказались?
Отказался. Как так? Я вот экипаж поднял. Фактически, ну, я как этому экипажу, ну, которому я говорил, что, ребята, мы вот достигнем, мы выйдем, мы вышли, а сейчас я возьму и иду с этого экипажа. Ну, короче, я первый раз отказался.
Есть же все равно же ощущение, кто бы там песни не пели, экипаж, семья.
Но совершенно деле, совершенно верно. Да? А тем более, это был мой экипаж первый как командира. Угу. Вот. И тем более мы вошли в линию, мы кровью и потом, скажем
вы
так.
Вы же все равно же командир спиной. Вот я сколько, у меня 2 был командира, да? Ощущает же, уважает его или просто
совершенно,
терпит, да?
Совершенно верно, да. И, естественно, несмотря на то, что хотя мне говорили, да ты что, тут Томск на таком высоком счету, а ты тут не хочешь приходить.
Прямо на
счету. Он очень на хорошем счету был. Да? Надо отдать должное Гришечкин там. Ну, экипаж Томск всегда был на хорошем счету. То есть так получилось, что он с самого прибытия на Камчатку, то есть он на хорошем счету
на,
был.
Наплав, отработанность да, экипажа, да, да, решение да. всех задач, да?
Совершенно верно. И, а потом через 2 месяца после того, как я отказался, мы еще выходили экипажем Елизова. Я наладил отношения с администрацией Елизова. Это на Камчатке аэропорт Елизова. К себе делегации привозил их. Мы очень сдружились, их делегации, мои экипажи. Потом мы нескольким нашим мичманам квартиры в Елизово, которые уходили, предоставили. То есть у нас очень дружный получился коллектив, экипаж Елизова, из администрации Елизова. Ну и на фоне того, что, ребята, мы не должны ронять честь, мы же должны перед шефами как-то себя показывать. И экипаж очень дружный. Молодой был, да, 3 мне пришлось списать, потому что, ну, не понимали. Поэтому, а остальных ежовые рукавицы. И вот за полгода мы стали экипажем таким дружненьким. А еще через полгода вошли в линию, все. И после этого вот мне предложили Томск. Первый раз я отказался. А второй раз меня просто вызвали и поставили перед фактом. Так как я был на тот момент хоть и самый молодой, но допущенный к 2 видам...
К самоуправлению двух
проектов. Последние, самые новые проекты.
Я
это
для,
«Барс»
для слушателей
и
скажу,
«Гранит».
На самом деле сдать на самоуправление одним проектом корабля, это сколько, порядка 400 зачетов есть там?
Где-то так, да.
400. То есть вы должны знать корабль?
Корабль, реактор, оружие. Да. Корабль надо уметь каждый отсек знать от и до, с закрытыми глазами.
До каждого огнетушителя.
Да, да, да.
Штурманское дело, ну и
да,
пошло
ну, поехать. Все остальное. Поэтому, так как я был допущен и к «Барсу», и к «Граниту», к самому постоянному управлению, ну, тут меня уже командующий вызвал. Где-то у меня фотографии даже есть, когда
Александр уже... Михайлович, вам же, по идее, вот в нынешней ситуации адмиральская дорога попроще, да, чем вот когда вот в советское время мы начинали служить. Там потяжелее было.
Да, там было.
Вам же светил путь.
Ну, путь не светил по одной простой причине.
Как в царское время говорю, орудие на погоны.
Для того, чтобы путь светил адмиральский, надо было закончить академию. А у меня не получалось, так как я выходил в море, еще ну, вот там по состоянию здоровья еще было. И мне приходилось с одним экипажем, с другим выходить.
Потому что у меня был командир первый, который меня на самоуправление сдавал, Гальдыбаев. Да, вон. Я пришел, да. Был капитаном второго ранга, командиром К-171 в Букахе. Сейчас адмирал.
Ну вот Гришечкин, он молодец. Даже Заренков Саша, мой старпом, он сейчас уже адмирал, начальник штаба Северного флота.
В общем, они не имели допуска к самоуправлению двумя типами кораблей.
Ну, так сложилось. Что ж теперь? Ну, я не жалею, что я в Томск попал именно в город.
Поэтому... Вы на Томске же, и я даже видел где-то видео, у вас же была ракетная стрельба, да?
Ну, их там ни одной было. Вот в итоге меня вызвал командующий и сказал, все, идешь на Томск в приказном порядке. Mm-hmm. Вот так я оказался на Томске, принял экипаж.
Ну, а когда так там... приказывают, есть, только есть кругом, так, общем, да. Через левое плечо и пошел вперед.
И все. Да, у нас были, мы брали и приз главкома как по торпедной подготовке, по атаке отряда боевых кораблей и по ракетной подготовке.
А боевая была служба?
И боевая служба была, и боевых дежурств не помню сколько, две боевых службы было.
Но с точки зрения боевой дежурства или службы, лучше боевая служба, потому что ты в море, а не у пирса, где ты видишь свой дом.
Боевое дежурство, там стоишь, это да, но не у пирса, а на рейде.
А, еще и на рейде, да. Часто, на бочках. И ты видишь вообще, как огни свои квартиры иногда, да, у кого дома сюда выходят.
Поэтому, нет, а еще мы у нас боевое дежурство было не в бухте Крашенникова, а в Авачинской бухте, да, и такое было, да.
Боевое дежурство – это готовность сколько-то минут к применению ракетного оружия, да?
Совершенно верно, да. Этот. И потом, после последней автономки, у нас была делегация, и мне предложили пойти вот в Томск. А получилось так, что я говорю, дальше, чтобы идти, необходима была академия, а в академию у меня не получилось пойти, потому что надо было идти в море, в автономку. Mm-hmm.
Ну, то есть выбор выбирать. А у вас вариантов не было?
Вариантов не было, потому что надо было идти в автономку. В итоге я...
Ну, никто бы не отпустил.
Не попал. Один год не попал на экзамены, второй год не попал на экзамены. Ну, и все. Дальше. А без академии выше никуда не пойдешь.
У сухопутных проще, у них академий больше.
Да.
А у военно-морских только одна академия.
Поэтому... Классы, то есть я закончил шестые военно-морские классы, то есть в Санкт-Петербурге. То есть этого достаточно, что командиром там и тому подобное, ну и допуска.
Вячеслав Михайлович, Томск по своим вот тактико-техническим данным, он достойный корабль?
Ну, я думаю, он на сегодняшний день это очень достойный корабль, учитывая его специфику и его вооружение. Разница в том, что есть стратегически мощную, это фактически плавающая платформа.
Ну, да.
Там, конечно, у ребят задачи донести. А Томск – это, по большому счету, ударный крейсер, который способен наносить удары и по берегу, и по... Вообще, это была альтернатива авианосным ударным группам американцам.
То, что мы авианосцы не строили.
Совершенно верно. То есть, это кратно дешевле... альтернатива авианосно-ударным группам американцев. Задача фактически данного проекта – это борьба с авианосно-ударными группами. И задача – не допустить подъема палубной авиации.
И он эту задачу может выполнить, да?
Да. Он и на сегодняшний день... А учитывая, что их сейчас планируют перевооружать, модернизацию...
Кстати, эту задачу тяжелее выполнить нашим Ту-160, потому что им нужно еще подлететь на дистанцию залпа.
Совершенно верно. Да. А Томск, он может работать как по целеуказанию, так и самостоятельно обнаруживать и атаковать.
А, причем... то есть можно по наведению, кто-то, если цель обнаружил, его могут навести, на ордер?
Да,
надо же предположить, что такое авианосная несущая группа, авианосная ударная, там же порядка 10 кораблей.
Авианосная ударная группа, это представляет собой отряд кораблей, в который входит естественно, авианосец с палубной авиацией и корабли охранения. Может быть, от 18 до 40 кораблей в этой авианосной
ударной группе. 18-40.
Да.
Еще плюс несколько подводных лодок.
Плюс от 2 до 5 подводных лодок.
И все они в случае чего будут работать
против одного.
Против одного, например, условно Томска, да, или Омска.
Да, совершенно верно.
Это, по сути дела.
И вот задача Томска, Омска, Иркутска, Красноярска, это однотипные лодки, это тот же Курск, однотипная подводная, ну, да, лодка. Причем Курск был 12-м корпусом в этой серии, ага, а Томск был 13-м в этой серии.
Слава богу, счастливый число.
Да, но 13-й для него
счастливый. Кстати, они стояли на стапелях, да. Томск в хвост Курску смотрел. Да, Курск был уже отделом, ну как, да, бы внутренняя отделка шла, а Томск еще железо было.
Вот, поэтому для Томска 13-я, цифра 13 – это счастливо. И фактически это очень боеспособный корабль с очень большой огневой мощью. И отличается чем? Что ударные подводные лодки и многоцелевые подводные лодки. Здесь нюанс в чем, что решение на атаку, на применение оружия фактически принимает командир.
Если ракетоносец, принимает президент.
Да, там и ракетоносец по указу с Москвы.
Ну, с чемоданчиком, да, по большому счету, да, 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 с президентом.
То здесь решение принимает командир. Поэтому
здесь получается ответственности больше?
Ну, я не скажу, что больше ответственности. Ну, там что, тоже немало ответственности.
Не, ну да, какая разница.
Вот. Но то, что тебе самому приходится принимать окончательное решение на фактически применение оружия,
войну развязал. Да.
Тут в этом отношении, ну, поэтому в Москву каждый год и возили, проверяли на психу.
Командира, да?
Конечно. Да. Проверяли. А,
вот это было прям собеседование какое-то такое осторожное.
Это ЦКК.
Да? Ну, ЦКК, я помню.
На входе это примерно то же самое, что ЦКК.
Ну, то есть там какие-то психологи, доктора.
Совершенно,
да,
верно.
Которые задумчиво на вас смотрят.
Задавали,
да,
глупые вопросы. Фактически это проверка шла на твою адекватность, то есть крыша людей.
Ну, а на самом деле, чтобы вы понимали, наличие такого оружия, да, это в первую очередь факт мира,
да,
залог мира.
Это же, ну, это на же самом деле, никто, как военные, не понимают цену мира.
Конечно.
Потому что, да простят меня политики, да, которые тут везде что-то простят, заявляют, фактически они не понимают, что такое оружие,
знаете,
мощь этого оружия и чего оно может сотворить.
В 92-м году в автономке кто-то из молодых мичманов, впервые это был такой разговор, я уже там третий командир боевой части был, и что-то, или из моряков кто-то, ну тогда уже стали, вдруг они же, перестройка уже началась, и он говорит: товарищ, а вы понимаете, что если война начнется, нам будет некуда прийти? Я говорю: что ты несешь? Ну, говорит, рыбачьего же не будет. Ну, понятно, рыбачьего бы не было в любой ситуации, да?
Да? Первое, это осиное гнездо, да, оно же по классификации, да, американцев, оно и называлось осиное гнездо.
И мы же прекрасно понимали, что там остаются все наши семьи, все же, да, жены-то ждали.
Но первый удар будет нанесен туда.
Туда. То есть, по большому счету, даже если корабль бы остался в живых, возвращаться-то некуда. И вдруг вот впервые, сколько это у меня, пятая боевая служба была, да?
Я
вот
задумался.
Вот этот вот балбес навел на эту мысль. Ну, вы понимаете, да, таких разговоров еще никогда не было на боевой службе. Там было все, книги, что угодно, да, там, рукоделие и так далее. Но такого никогда не было. Страха никогда не было, да, это как бы обыкновенная нормальная работа. Там поспать бы.
Да, ну, вот самое главное. Что, да, вот часто задают вопрос мне, вот как там закрытый корпус, а как думали, а вдруг там...
Нормально, как
это,
дома.
Да, а тут и отношения, действительно, вот это воспитание, может быть, это и училище, и,
наверное,
подготовка,
да,
в течение уже офицерской деятельности, подготовка, то есть вот того страха, что а вдруг вот это случится, или а вдруг вы
знаете,
не вернетесь,
я помню,
его не было.
Я помню контрольный выход какой-то. А у нас механик взрослый уже был, ему лет 40 в то время было, да? И что-то там, ну, короче, лодка, иногда сил поверхностного натяжения, лодка не может оторвать хвост, да? И вот они, а и кто-то был, то ли комдив 3 был не наш, а связь же с ракетной частью есть, и мы включили на ГКП, крик там, как положено, да, оторваться не могут. Механик говорит: ну, сейчас еще примут, сколько-то и это, полетим. И вот...
У меня такое было в автономке.
Глубиномер начинает, круда, и мы что-то проваливаемся. А как сейчас помню, у меня из Рязани был мичман, старшина команды, Андрюха Беслет, прям русский богатырь. Вот он с банку сгущенки выпивал за раз, вы таких тоже видели, да? И он прямо смотрит на голубиномер и гогочет, да? И потом я говорю: Андрюх, вообще ты что гоготал-то вообще? Ты понимаешь, что в принципе, да, это же такая ситуация? Он говорит: да классно же. Ну, то есть молодость элемент, да?
Да, вот это.
Знание, наверное, корабля, что он, в общем-то, дом и дом надежный, да? Потому что.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, у нас в автономке был такой случай, что я еще был старпомом, к нам пришел командир молодой, я уже считался там старым старпомом, пришел молодой командир, и был случай, мы на перископ всплывали, ну, на перископную глубину, и он стоит, командир, на перископе, а я сижу рядом, смотрю на него. Ну, там команда топсно-быстрой, выполнена топсно-быстрой, все, проходим, всплываем с безопасной глубины на перископ.
И это самая опасная глубина, чтобы таранного удара.
И в какой-то момент я вижу, командир поворачивает перископ, и я смотрю, у него глаз засветился. Вот. И у меня мысли, я сразу: боцман, ныряй, срочное погружение.
Ну это что, блик от чего?
Да, блик от прожектора. И командир в этот момент вот, как-то вот он доли секунды завис, а потом такой стоит на перископе: быстрей, быстрей!
Перископ опустить.
Да. И боцман сразу среагировал, я когда крикнул, что боцман, ныряй, срочное погружение. Сразу сигнал срочное погружение. У меня Гурьев Олежка, комдив-3, и он настолько быстро среагировал, быструю заполнил сразу, мы камнем полетели.
Ну быстро.
А так как боцман сразу рули на погружение, срочное погружение, уклонение
от
у нас на Барсе 1.
Одна штука.
То есть там автоматически механик сходу увеличивать, боцман рули на погружение. Фактически уклонение от таранного удара.
Ну,
я когда увидел, что засветился глаз.
А таранный удар для лодки самый страшный.
Да, самый страшный. Этот. И дифферент, боцман кричит: дифферент 8, дифферент 10, дифферент 14. И потом кричит: рули не управляются. Заклинка БКГР на погружение. Турбина работает на полный ход. И тут самый вот такой момент начался, когда штурман кричит: подкинем 4500 метров, а боцман кричит: глубина 90, глубина 120, глубина 150, глубина 180. Это идет быстро валом. Я уже сразу дуть нос.
Нос дуть.
Вот этот. Слышим, продувается этот. И тут из пульта докладывают: сработала аварийная защита реактора.
Еще и хода лишились.
И она валится. И тут пришел уже командир. Это.
А противоаварийный маневр — это ход надо иметь?
Ну, конечно. Этот, и он сразу... он пришел только с академии. То есть, очень грамотный парень, потом он уже ушел в академию преподавателем. Вот. И дуть аварийно. Я говорю: сейчас нельзя дуть аварийно. Мы непонятно куда летим. Нос продули мы, а она валится. В итоге мы остановились на 270 метрах. Все успокоилось. Лейтенанты перепуганы, естественно, там в таком состоянии. У нас дифферент максимальный был 22 градуса. То есть валились. Вот мы на 200.
Вообще-то все посыпалось.
Все, да. Отключилось электричество, потому что реактор сработал, защита реактора. Сразу на батарею. Механик с первого отсека кричит: перегрев идет кабелей. То есть сразу же пустили на запуск. Больше же ничего не запустить. Но они молодцы, сразу пустили реактор на прокачку, чтобы перегрева не
тепло
было.
Тепло снимать с него.
Да. Угу. Ну и сразу же на 300 метрах мы встали на стабилизатор. Получилось нам
стабилизатор глубины, что она все...
Да, она зависла, лодка, на глубине 300 метров. Начали восстанавливать режим и потихонечку всплывать начали. То есть вот это был момент для многих, что вот одно дело — это когда на тренировках, на учениях, а другое — когда это вот реальная ситуация, когда она летит, и ты не понимаешь...
Причем летит-то 20 тысяч тонн?
Да, как нет.
Даже побольше, да.
25 тысяч тонн летит, да. И уже, честно говоря, это давай дуть аварийно. А аварийно там на Барсах есть такая система ГТЗ, газогенераторы твердого топлива.
То есть можно пороховые аккумуляторы
поставить. Пороховые, но это грозит чем? Разрывает там трубопроводы, рвет, вот как, конечно, всплывет, но это капитальный ремонт корабля.
А, ну цистерну порвать может.
Конечно, вот она, вентиляция, да, да, все там рвет. Но зато она, это с предельной глубины можно всплыть аварийно. Ну, благо это не пришлось использовать. Потом заново уже всплывали, потихонечку всплыли. Ночью как раз нормально все успокоилось. Вот. А на Томске такая ситуация в автономке. Я уже был командиром, у нас была, когда мы в последней автономке были. Это в районе Командорских островов. Когда тоже волнение моря 10 баллов.
Мы, естественно, чтобы,
да, то есть, и чтобы не выскочить, чтобы нас не обнаружили, а мы на сеанс связи всплывали. Тоже пришлось утяжелить лодку до максимума. Там уже механик у нас говорит, уже с вентиляшек течет, больше не можем утяжелять.
А ее же, ну, это принимать балла воды в балластной цистерне. Да.
И тоже, когда начали погружаться, и лодка провалилась, потому что нам надо, вот тот как раз, когда хвост чуть-чуть в шторм выкинуло, она прилипла,
ну, да.
И чтобы оторваться, ход набрали, дифферент увеличили, и она полетела, и не успевает откачивать, а чем глубже, тем она скорость набирает, она становится тяжелее, 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 вот тоже не, ну, нормально там отработали. Так что тут вопросов не было. Сейчас механик у нас уже уволился. Усатый был такой настоящий казак.
Ага. Кстати, ведь на последний такой вопрос. В рыбачьем очень много служило хохлов, особенно мичманов. Да?
Да, да,
и вот вам, кто говорит про какую-то вражду, да, это все, ну, в общем, братья.
Вот, допустим...
Причем старшины команд из мичманов, там, с Харькова, да, это были такие мужики, на которых можно положиться было во всем.
Однозначно.
Это отцы были прямо.
Однозначно.
Мужикам, да, понимаете.
Вот, они были взрослые. Вот сейчас у меня этот Женя, периодически Семушкин у нас такой был, мичман, тоже. Это все вот казаки, да. Это...
Они, я как сейчас помню, сало привозили из Харькова.
Да,
такое,
да.
Я такого в жизни никогда не... В Сибири такое не умеет делать, да. Сало. Как его не крутить?
Ну, там по-другому.
Да.
С Беларуси вот Жора Юзепчук, он сейчас уже, конечно, уволился, он был командиром, потом на Самаре.
Вот это к развязыванию войны, с кем воевать?
Да,
с братьями,
да,
которые вот нашу родину защищали.
Совершенно
верно. С кем воевать-то, думать надо.
И казахи были тоже. Поэтому...
В нашем училище был единственный выпускник, я пришел, он уже каплеем был, командиром 5-го отсека, Исаков Абай Хадаржанович. Вот он единственный
зачет. Ингуши были. Вот командиром лодки был у нас ингуш.
Ну,
вот, поэтому царство ему небесное, конечно, уже.
Это великая страна, где все было вот на братстве, и делить-то было нечего. Поэтому 40 раз надо подумать, прежде чем.
Я помню, как он мне пришел, а у нас капуса. Даже сейчас вот, хоть он и главком Евменов, мы рядом стояли, у нас корабли рядом стояли.
Камчатский, да?
Да, Коля Евменов. Ну, ой.
Ну да.
Главком ВМФ, да. Он, конечно, наш, как раз с Камчатки, со второй флотилии. Вот. И я к тому, что по национальности, вот командир был, и он приходит, говорит, слушай, что делать? Я тут невеста, жениться хочу, а мне же надо в Ингушетии, а мои родственники не дают мне согласия на женитьбу, только на ингушке. И он женился все-таки на девчонке, она хохлушка, она, почему он ко мне обращался, она тоже с Сумской области была. Ну, есть, конечно, его уже, к сожалению, нет, а вот этот, она тоже с Сумской области, с Украины. То есть вот он, ингуш, командир, женился на украинке, то есть... А отец ее, мичман, был в другом экипаже с Украины. Поэтому это настолько все повязано. Я не знаю, какой идиот там что-то вот пытается. Хотя, понятно, это специально хотят нас разделить.
Мы об этом говорили.
Но это настолько повязано все. Это, ну, не знаю, невозможно уже разделить.
У нас течет вся кровь.
Да.
А уж вот как раз на подводных лодках, кто служил, да, там было, все были. и все, вот, в общем,
совершенно верно.
Александр Михайлович, огромное вам спасибо, земной поклон. Блин, замечательные воспоминания. Дай вам Бог здоровья, счастья. И самое главное, что Томск, вот этот непонятный для вас сибирский город, не могли даже, наверное, предположить.
Не мог даже предположить.
В страшном сне, в кошмарах, ни в какой автономке вы не видели, но он стал родным.
Да.
К счастью. Точно не к сожалению, понимаете?
К счастью, да.
Вот. И пусть он остается вам родным. И городу спасибо, и вам, что выбрали. Потому что...
Спасибо.
Когда в городе появляются моряки, у невесты есть шанс.
Нет, давай это. Вон, у нас много моряков.
Ну, я имею в виду,
это с Томска и тут женились, и собираемся периодически. Так что
вот. Всего вам доброго, счастья и здоровья.
Взаимно.